8:00, вы слушаете «Эхо Москвы». Здравствуйте, у микрофона Нателла Болтянская. В эфире программа, которая уже получила плотное такое прозвище «Домашник». Это концерт авторской песни в прямом эфире. У нас сегодня в гостях один из классиков жанра Юрий Львович Лорос.
Добрый вечер.
Юр, по-моему, ты как-то расстроился на фразу «один из классиков жанра».
Один из классиков.
Ты себя чувствуешь классиком?
Я об этом не задумываюсь, на самом деле.
Вот это спасибо большое за это, потому что несколько дней назад я беседовала с двумя творцами, один из которых сказал: ну, я поэт. Я говорю: а это не очень смело с вашей стороны вот так вот себя прям называть поэтом? А он как-то же не смутил. Ну, им, правда, лет было года 22. В этом возрасте,
понятно,
наверное, все еще
возможно. Это естественно все.
Юрия Львовича можно поздравить с относительно недавним, как я понимаю.
Ну, прошлогодним уже, правда.
Прошлогодний, этот год еще только начинается. Выходом нового альбома. Вот, я скажу вам, как...
Нет, альбом-то вышел пару лет назад. Вот книжка.
Книжка свеженькая. Но альбом на меня доехал только вот, когда у меня была Лена Гурфинкель. Вот, и я тебе должна сказать честно, что я с этим альбомом в машине сейчас езжу. Вот, альбом замечательный. Ну, собственно, я особо не скрываю последние 20 лет, что я люблю творчество Лороса.
Спасибо.
Вот, я хочу сказать нашим уважаемым зрителям и слушателям, то есть слушателям, что нас можно зрить с помощью компании CityVisor. Спасибо ей за это замечательное действие. Нам можно писать смс-сообщение для номера +7 985 970 45 45. Значит, смотрю, что у нас было в плане просьб и заявок. Ну, понятно, про кровавый режим однозначно. Какие к вам, уважаемые Нателлы, замечательные барды приходят, читаю. Юрий Лорос, и в моей голове сразу зазвучали дивные слова и музыка Шиповника. Жаль, что ты меня не помнишь, жаль, что ты меня не любишь. Может, и это споет, а вам спасибо, и дальше идут комплименты. Конечно же, романс о женщине и флейте, и эпикурейская песенка. Добрый день, хочу попросить письмо из Рима, где есть такие строчки, но ни одна судьба не стоит сожаления. Куда мудрее жить подальше от вулкана, который каждый миг способен к извержению, а также Шуламиф и Адам. Вот, собственно, заявки, но я честно скажу, что, во всяком случае, здесь у нас в студии «Эхо Москвы» демократия, поэтому Юрий Львович имеет полное право не петь, например, «Шиповник».
Или, наоборот, спеть сразу и все.
Нет, Юр, решай, как тебе нравится. Песня-то замечательная, но просто, на мой взгляд, мы тут имеем классическую ситуацию с тем, что многие считают визитной карточкой, а с моей точки зрения эта песня далеко не полностью характеризует.
Я не считаю ее визитной карточкой, и она скорее исключение из правил, в общем-то, из того, что я пишу. И есть еще один момент. Несколько лет назад, вот как раз из моих друзей, которые как раз интернетчиков, программистов, которые говорят, а я могу, значит, то есть он мог посмотреть все, ну, как бы обращения, прослушивания той или иной песни.
Ага.
То есть вообще по сети, не только.
И выяснилось, что «Шиповник» далеко не так...
Нет, «Шиповник» оказался третьим.
Ну, ты знаешь, я вот второй день хожу и пою «Я шел из Авиньона».
Вот, а первый оказался «Шуламиф», кстати.
Ну,
вот,
Шуламиф...
что меня очень порадовало.
Ну, Юр,
в сети опять... немножко другие люди.
Ну, я должна сказать, что те люди, которые в сети, нас тоже сейчас слушают и смотрят, и мы сейчас этому просто получим прямое доказательство. Так, Ирина пишет: ага, это у нас замечательно, есть постоянная слушательница, которая нас слушает по интернету из Амстердама. Вот. Более того, там еще есть кошка, пристрастная к авторской песне, которая лежит возле компьютера и наслаждается. Вот. Так что для госпожи Гривниной и для ее кошки... Ну, начинай, Юра.
Что, мы... шиповник, да?
Ты знаешь, я не настаиваю. Более того, и она не настаивает.
Но она шиповник.
Нет, это не она шиповник. Тут много всего. Так что...
Ну, я спою шиповник.
И чтобы уже отделался от него.
Чтобы дальше было понятно, что песни я пишу все-таки другие в основном.
Картине, городок старинный, помнишь, ты жила когда-то в нем. Прикоснись рукою к дому над рекою, где цветет шиповник под окном. Жаль, что ты меня не помнишь, жаль, что ты меня не любишь. пять веков назад и пять вперед. Пять столетий нас не будет, пять раз вспомнишь, пять забудешь, как шиповник под окном цветет. Ты жила, грустил, не меня любил, думала о нем, как обо мне. Вижу, как под вечер зажигаешь свечи, как вздыхает тень твоя в окне. Жаль, что ты меня не помнишь, жаль, что ты меня не любишь. Пять веков назад и пять вперед. Пять столетий нас не будет, пять раз вспомнишь, пять забудешь, как шиповник под окном цветет. Пять веков в картине, городок старинный, помнишь, ты жила когда-то в нем. Ты жила, грустил, навсегда забыл то, что я шиповник под окном. Жаль, что ты меня не помнишь, жаль, что ты меня не любишь. Пять веков назад и пять вперед. Пять столетий нас не будет, пять раз вспомнишь, пять забудешь, как шиповник под окном цветет.
У нас в гостях Юрий Лорос. Уже пошли первые сообщения.
Ну, пусть будет место поздравления с вашим...
А, с гендерным
надо было,
праздником.
Надо было начать с этого.
«Сто лет люблю шиповник и авиньон, и про печку чудо. А, потому что все друзья мои там. Пожалуйста, просят Настя и Сергей».
О, это новое. Это на диске нету. Это,
да. Отлично. Хорошо. Отлично, товарищ начальник.
Про друзей можно спеть. Правда, это быстро было написано, и поскольку... был повод.
Как называется? Чем? Так и называется, про друзей?
Друзьям, да, пусть будет.
Время мчится так, что не угнаться. Что же делать? Кланяться годам. Даже Пушкин был бы на Сенатской, потому что все друзья были там. Потому что все друзья были там. Ни вокзалы, ни аэродромы не помогут оказаться нам. В прошлом веке перед Белым домом, даже если б все друзья были там. Даже если б все друзья были там. Остается помнить день вчерашний. Жизнь бежит, смерть ходит по пятам. Но поверьте, умирать не страшно, потому что все друзья мои там. Потому что все друзья мои там. Вот опять стою на том же месте, день за днем, пока не вышел весь. Все сильнее люблю я эти песни, потому что все друзья мои здесь. Потому что все друзья мои здесь.
Я напомню, что наш собеседник Юрий Лорос. Передайте Юрочке привет от Анечки Зарайской. Не знаю.
Спасибо.
Так, впервые слышу это великолепие, пишет Игорь. Это приятно. А несколько вопросов, скажем так, связанных с длиной формы носа, несколько в хамской форме. А один, ты знаешь, в вполне приличной форме, я его задам. Скажите, Юрий, национальность оказала влияние на ваше творчество?
А как же?
Это все?
А насчет, вот сразу напомню, тут же замечательную вещь подарил канал «Культура» — лотмановские лекции в прошлой неделе. А перед одной из них был фильм про Лотмана. И, собственно, история. Он говорит: меня не берут на работу в Петербург после окончания университета. И директор, ну, он не назвал, какой институт, там все, который говорит: у вас нос неправильный. Как, что, слишком длинный, говорит Лотман. То есть он рассказывает: нет, он у вас изначально неправильный.
Изначально неправильно, это совершенно замечательно. А, надо сказать, что если уж без иронии отвечать на вопрос по поводу оказания влияния, потрясающий совершенно библейский цикл. Замечательные совершенно зарисовки. Ну, я уже не говорю про упомянутую Шуламиф. Юрий Львович, спасибо за творчество. Почему вы перестали ездить на грушу, спрашивает Евгения?
Значит, груша — очень простой вопрос. Это в этом году 10 лет, как я не езжу. То есть это еще до раскола.
Ты как британец. Это клуб, это в который я не хожу, да?
Да, очень просто. Я там потерял слушателя своего, и все. Я его там не вижу.
А второй канал?
А второй канал нет просто.
А где живет слушатель Лореса сегодня? Тут же мгновенная реакция. Американское ухо здесь.
В Америке. Я... Первый раз, когда в Штаты приехал, это тоже было, ну, 12 лет назад где-то, я видел, что как-то аудитория зала пустеет, и зал, и все. В Израиле это не заметил, не почувствовал почему-то, в Америке так: вот они все, кто столько знакомых, вот все куда делись.
Куда же они делись? Они делись...
Ну что, ну, насчет носа. А я старенькую спою, вот, о которой мы говорили, что клип замечательный. Так, в интернете есть.
Случай, «Башмачник»?
Случай. Да, «Башмачник».
Да, хорошая есть.
Скажи, отчего мне все время мерещится, как будто живут за моей стеной три добрых и очень чудных человечка: башмачник, скрипач и портной. Скажи, отчего весела их работа, пустой кошелек и желудок пустой. Беседы за рюмкой ведут по субботам башмачник, скрипач и портной. О том, как прекрасно, что рвется одежда, и вечного нет ничего под луной, что людям нужны, несомненно, как прежде, башмачник, скрипач и портной. Пусть время прошьет паутинками небо, нет смысла искать смысл жизни земной. Пока есть работа и толика хлеба, решили, башмачник, скрипач и портной, что счастье не в том, чтоб набить свой желудок и больше иметь, чем имеет другой. Какие же все-таки странные люди: башмачник, скрипач и портной. Каморки не очень уютного дома, неужто все беды прошли стороной? Неужто не будет ни войн, ни погромов? Башмачник, скрипач и портной.
Так, не поминайте меня в суе, пишет американское ухо. Вы знаете, у меня такое ощущение, что под вас уже кто-то работает. Сегодня вы обрели слушателя в Самаре. Пожалуйста, Шуламиф и вообще все, что связано с формой носа, назло врагам. Спасибо от Ларисят. Можно ли в Хайфе идет дождь?
О, это совсем новенькое.
Посмотри, как.
Ну, это дети небольшие вспомнили. Там тоже забавная история была. Это год назад, зимой. Они ждут дождей, потому что Кеннерет высыхает.
По-моему, в этом году не все нормально.
В этом году все нормально, и в том году тоже. Вот 6 января я спел в Хайфе первый раз, еще по бумажке даже, потому что только-только дождь пошел.
долгая зима, суетливый век, бесконечное лето. Радио бубнит из приличных слов, составляет ложь. Это не планета, вращаясь, летит мелкая монета. Но надежда есть, потому что в Хайфе пошел дождь. Это не планета, вращаясь, летит мелкая монета. Но надежда есть, потому что в Хайфе пошел дождь. Значит, до сих пор, вопреки всему, небеса открыты. Свежая вода от молочных рек для медовых почв. Значит, подставляйте скорей тазы, ведра и корыта. Пригодится все, потому что в Хайфе идет дождь. Значит, подставляйте скорей тазы, ведра и корыта. Пригодится все, потому что в Хайфе идет дождь. На твоем лице, на моем лице капли поцелуи. С листьев и ветвей издувает ветер из райских рощ. Головы задрав, руки в облаках, мы идем танцуем. Потому что дождь, потому что в Хайфе идет дождь. Головы задрав, руки в облаках, мы идем танцуем. Потому что дождь, потому что в Хайфе идет дождь. Это для тебя над землей висят миллионы радуг. И в любой стране побыстрее любых электронных почт. Радио бубнит, а во мне поет беспричинная радость. Потому что дождь, потому что в Хайфе пошел дождь. Радио бубнит, а во мне поет беспричинная радость. Потому что дождь, потому что в Хайфе идет дождь.
Просто маг-погодник такой. Удалось, Юра.
Мне интересно, в Израиле, когда бывает, там всегда какие-то отклонения погодные. Все время. То предыдущий раз был в мае, так весь май была температура плюс 20.
Ой, какая прелесть. Ты знаешь, я вот сейчас слушала тебя и вспоминала одну очень любопытную жизненную коллизию. Дело в том, что на сегодняшний день многие говорят о, скажем так, размытости границ жанра авторской песни. Я оставлю эту тему сейчас в стороне, я вижу.
Но
я хочу вспомнить несколько моментов. Первое. Году эдак в 92-м-3-м, ты меня поправишь, вышел виниловый диск.
Да.
Где Юрий Лорес спел вместе с оркестром.
Да.
В «Ночном лесу» звучит орган.
Ну, там еще дело в том, что под оркестр это просто должна была быть вторая часть, но она не состоялась. Это диск записывался в 88-м году, а в 93-м вышел.
Так, угу. С симфоническим оркестром, так, на секунду.
Ну, с камерным, да.
Вот.
Но там не только орган, там еще осень была, там еще... То есть было три вещи.
Я к чему?
Но осталась одна, да.
Я к чему? Я к тому, что до того, как основная масса людей поющих пошла искать себе расширенную музыкальную историю, это сделал Лорес. Задолго до того, как была создана ассоциация российских бардов. Сейчас у нас тоже что-то появилось.
Ой,
про профсоюз какой-то.
Да, ну это...
А вот, ну тут...
Ну Олег... я там руку приложил тоже.
Олег Григорьевич Митяев. Ну я в курсе пьесы. Именно об этом я и хочу сказать.
Первым ушел.
Я хочу сказать о том, что Лорес был, по-моему, первым и единственным деканом. Это так называлось,
нет,
по сути?
Нет, я руководил мастерской.
Так вот, в ГИТИСе, да, я не ошиблась.
Высшая школа деятелей сценического искусства, учредители там... Ну, как бы частное лицо Геннадий Григорьевич Дудамян и ГИТИС, и мастер скульптуры.
Возникла такая своеобразная мастерская авторской песни. То есть, скажи, пожалуйста, с чем это вот вообще связано? С желанием как-то, я намеренно задаю вопрос именно в этой форме, поставить всю эту историю на поток? Можно научить вообще человека писать песни? Нельзя,
а
правда?
Писать? почему-то писать.
А, мы говорили только об исполнительском мастерстве.
Об исполнительском. Авторов у меня были немного, больше исполнителей, авторы, скажем, которые не на свои стихи, пишут. Да, конечно, упор исполнительский, хотя основы стихосложения у них были. А насчет научить писать, ну как, технической части можно. Почему нет? Технической части. Но никакого образного мышления, никакого владения техникой не привьешь. Это, так сказать, человеке. Там ничего особенного нет во всех творческих вузах. То есть, собственно, в чем дело? Во-первых, берут талантливых, как кажется, да? Наверное, все-таки уже отбор же есть, творческий конкурс. А потом смысл отличий, то, что это занятие с мастером в том же Литинституте. Разговор, общение.
Ну, Юр, ты знаешь,
общение,
что?
И все.
Вот я тебе скажу вот что. Опять же, пользуюсь правом на хамство 20-летнего стажа знакомства.
Пожалуйста.
С одной стороны, я люблю это. Я люблю этот жанр, я люблю исполнительскую манеру Лореса. Но, с другой стороны, скажем так, назвать тебя сценическим человеком, который, я не знаю, Орликином имени товарища сцены нельзя, правда? Ты остаешься самим собой. Ты выходишь, есть Лорес в жизни, есть Лорес на сцене. И с моей точки зрения, они друг от друга не отличаются.
Ну, есть еще одна вещь. Ведь...
Пятая струна уплывает, пишет американское ухо.
Да, сейчас посмотрим. Это просто теперь делается. Ничего подобного.
Гражданин.
Это в том смысле, что, наверное, пора петь.
А, ну вот, кстати, тут пошли заявки. Просьба. Дети Ларисята уложены спать, и сообщения не пишут. Точка. Просьба спеть, потому что стихи. Скажите, пожалуйста, о том, что Юрий Львович учитель, если можно, два учителя. Вот.
Два учителя — это проза, ребята. Это же, эту книжку надо брать и читать.
Ну, в общем, да, нет, но вот, стихи читать что... в программе не возбраняется.
Стихи — это не стихи, это проза вообще.
Вот. Насчет прозы не экспериментировали еще? Хотя, наверное,
нет, в книжке есть.
Книжки есть, но в эфире еще не было.
Не надо, это хоть и маленькая штучка. Там просто маленькая такая эсэшка там, философского, там, типа, ну, очень маленькая. Там смысл в том, что ну, два учителя были. Один
хороший,
мудрости другой. Учил, а другой ремесло. Ну, естественно, там, кто учил мудрости, никто не был учеников. То есть смысл такой. Просто никто не ходил, все. А жили по соседству, ну, как бы их общение между собой. Потом, ну и финал такой, что в конце концов учитель мудрости умирает, и с тех пор никто не знает, что такое мудрость.
Ну тогда поем. Потому что стихи была просьба.
А я знаю даже, что попросил. Хорошо.
Они, по-моему, не скрываются.
Потому что стихи иногда порождают стихи, и в тебя я влюблен не по памяти, и не заочно твои очи сухи, потому что тихи наши ночи, в глубине океана не слышно надводных стихий. Потому что любовь иногда порождает любовь, я в коленях твоих утону, головою повинной, плотью к плоти, душою к душе, чтоб связать пуповиной, чтоб текла в наших жилах, как прежде, единая кровь. И глазами для глаз, становясь и рукой для руки, можно зеркальцем быть для луча и для голоса эхом, целиком помещаясь друг в друге, и плачем, и смехом мы плывем под водой, на воде оставляя круги. И отпущена ночь, чтоб друг другу шептать пустяки, чтоб не смел я уйти, сделай что-нибудь ложью любой. Потому что стихи иногда порождают стихи, потому что любовь иногда порождает любовь.
Я еще раз напомню, что вы слушаете и смотрите «Эхо Москвы» вместе с сетивизором. У нас в гостях Юрий Лорес. Кстати, забыла еще одну деталь упомянуть. Да. В создании первого круга тоже твоя рука была приложена.
Ну, изначально.
Можно сказать. Юр, зачем?
Я даже кое-кого перезнакомил.
Зачем?
С другом в тот момент.
Вот что была за необходимость создания некоего, скажем так, контекста?
А я скажу, в чем дело. Вот с первым кругом все немножко сложнее, что касается идеи. Это тоже так переходный период в перестройку. Стало можно что-то делать. И, в общем-то, мы хотели, ну как, раскрутить концертный зал.
Угу.
А какой командой это можно было делать? Ну, скажем, если к самым великим обращаться, потом они скажут... То есть это сразу был бы момент, что в качестве паровоза или во всяком случае он так воспринималось, так делалось. Да, собственно, ему и эта идея, как, может быть, не очень близка была. Поэтому я, собственно, собрал команду ту, которая с домашников.
Да.
Тем, кому, в общем-то, не очень-то давали залы последние годы советской власти.
Ну, собирать вы собирали там вполне...
Ну, это же целая система была. И смысл был в том, что потом, вот давай так, что люди приходят в определенное место, где им хорошо.
Угу. То есть... Магия места.
Магия места. Создать это, после чего, чтобы зал заполнялся на афишу любого человека. Любого. То есть мы потащили бы дальше все.
То есть я не ошиблась в фразе создания контекста?
Конечно. Угу. Конечно. Потащили бы дальше. Здесь главное просто не промахнуться, не вытащить на сцену человека, еще не готового к этому, или там графомана, и все. А то, что кому-то достаточно... С чего все и начиналось. Я тоже пел там 5 песен в начале, а не сольный концерт.
Угу.
Вот. Главное вот это все точно видеть, и все, чтобы не обманывать публику уже, правда?
Ну, то есть это была, конечно, самая элементарная режиссура.
Самая элементарная, в общем, во многом организационная идея.
Угу.
Такая.
А скажи, пожалуйста, с той точки зрения сегодня, когда информационное пространство, суть интернет, я бы поставила точку, когда процесс донесения произведения от листа бумаги или там компьютерного экрана до зрителя и слушателя практически сокращен до минимума. Юр, ну ты можешь дома записать.
Да, могу. Есть некое... Вот отличие. Магнитофон был лучше. Сейчас объясню, почему. В том варианте, в той системе. Сейчас это поток. И если человек... Интернет замечателен, когда ты знаешь, что тебе нужно.
Ну, ты знаешь, я тебе скажу...
А когда ты не знаешь, а просто так, это поток. Выловить там уже ничего... Вот просто так нельзя.
С одной стороны.
Не ориентируясь.
С другой стороны, я тебе должна сказать, что в этом году будет 21 год, как я веду на «Эхе Москвы» с небольшим перерывом программы авторской песни. За это время практически не было ни одной недели, чтобы мне не приходили какие-то пластинки от людей, которые хотят, чтобы их услышали. И за это время я тебе могу сказать, что для меня из «Самотёка» был один автор. Один. 21 год на 52 недели в году, и каждую неделю как минимум одна пластинка.
Понимаю.
То есть, что это доказывает?
Я понимаю, и с другой стороны понимаю, что касается 70-х, 80-х, было много интересных авторов.
Потому что информационный поток был малый?
Не знаю, в чем дело.
А что, выродилась авторская песня?
Есть одна очень большая беда из тех, кто там приходит там, в конкурсы, на фестивалях, да, мастерские на фестивалях разных по стране, где часто веду мастерские.
Вот поговорим об этом, это очень интересно.
Я могу сказать, что, может быть, 90% из тех, кто приходит там с своими песнями, и там, скажем, и 3/4 исполнителей... которые поют...
Любят себя в жанре.
Нет, ну, пойманное вот недавно все. Они не знают ни 50-х, ни 60-х, ни 70-х,
а может, не
ни
надо?
80-х. А сейчас скажу по этому поводу. Это я с твоими студентами такую вещь говорил. У Бахтина есть замечательная фраза. Все поэты, можно не только поэтам относить, независимо от времени жизни, находятся в диалоге друг с другом.
Угу.
И у Бродского с Волком продолжение, правда, на Бахтина не ссылается фраза. При этом поэты обращаются к предшественникам, потому что потомки еще ничего не сказали. К потомкам никто не обращается.
Нормально.
Нормально, да. Так вот, я говорю, ребята, если вы не знаете хоть какого-то массива основного, то есть, а это, ну, я думаю, что за все годы 50 человек там, я думаю, не меньше авторов. А если по 2-3 песни, то и больше. То вы представьте, вы приходите в эту самую комнату,
так,
где идет давно беседа, угу, веками, и пытаетесь сказать свое слово. Что с вами будет?
Я на самом деле не стала бы... Мне кажется, что в приведенном примере есть некое притягивание за уши.
Потому
почему? Ну, я скажу почему. Потому что, знаешь как, ведь есть примеры, кстати, общеизвестные примеры. Например, да, тавтология, я прошу прощения. Когда очень пожилые люди вдруг начинают писать картины. Причем они это делают, не будучи знакомыми со всеми шедеврами мирового искусства. Чаще всего это примитивизм. Знаешь, да? Ну, масса таких примеров. И это бывает очень интересно. И они совершенно при этом не нуждаются в том, чтобы находиться в диалоге со всем миром той знаковой системы, да?
Ну и что?
Юр, аргумент, нет,
есть,
ну и что?
Нет, есть одна вещь очень, вообще очень простая, вот поддержка того, что я сказал. Прежде чем научиться писать, ага, нужно учиться читать.
Это я согласна.
Иначе не бывает, правильно?
Это я согласна.
Вот и все. Иначе не бывает. Как же... Да, ведь и не читающие ребята, они такое приносят.
Ну, у меня есть хрестоматийный
вот,
пример.
Вот, когда вы... Я говорю, господи, вы же это самое... Не знаете русского языка просто элементарно. Но что мне один молодой человек выдал... Ну, язык же не стоит на месте, он развивается. Я говорю, вы его развиваете, вы считаете?
Что сказал?
Ничего не сказал. Сказал, что я костный, старый и глупый. Только всего, что мог сказать.
Ну, понятно. Но ты знаешь что? Я тебе должна сказать, как, опять же, на правах хамоватого старого знакомого, что некие звуковые стычки, стыковки в твоих произведениях меня дергают. Ну и пожалуйста.
Пожалуйста.
Нормально. Поем.
Пожалуйста. Поем. Я все, я все думаю, мы заговорим о...
Об что?
О нынешнем времени или нет?
Обязательно.
Да? Да. Ну, хорошо, тогда о прошлом далеком. Тем более песня в заявках была, надо петь. А живу я, огромную цену за жизнь заломив. И всегда недоволен собою. Потому я оставлю тебя, Шулами, чтоб почувствовать власть над судьбою. Я как будто бы царь в этой древней стране. Слишком щедро я Богом одарен. Пол земли повелителя ищет во мне, чтобы вдоволь настроил пекарен. Погляди, как для храма везут доломит, и в бессмертный народ превращается племя. Потому я оставлю тебя, Шуламит, что с тобой не слышу, как движется время. Да, конечно, я знаю, что будет полынь пробиваться сквозь стены, которые рухнут. Зов горячего ветра синайских пустынь будут переводить, как томление духа, но не всякая жизнь. Сквозь шуршанье олив в изначальный слог вплетается слогом. Потому я ставлю тебя, Шуламит, чтобы вынести все, что даровано Богом. И страна превращается в пепел и хлам, если сеятель думает только о хлебе, но десницей моей воздвигаемый храм троекратно сожжен, отражается в небе, и безвестный пророк
сочинитель молитв, все от ветра берет и бросает на ветер. Потому я оставлю тебя, Шуламит, что увидел в любви воплощение смерти.
У нас в гостях автор-исполнитель Юрий Лорос. А, так, заявки сразу. Пожалуйста, если можно, какой-нибудь фрагмент из поминок по Орликину. Это моя неизбывная любовь. Никогда, вообще про Орликина много вопросов.
Никогда на память ничего не пел, не читал. Текста нет перед собой.
Когда Акуджаву и других называют отцами авторской песни, мне смешно. Это ремесло древнее, как и проституция. Пишет человек, который смело говорит о себе Радик, поэт Казань. Ну-ну. А, так, Юрию Львовичу замечательный поклон. Низкий поклон, замечательная поэзия, пишет Юрий Корчинский, что-то, если говорит это имя.
Говорит.
Вот.
Юра, привет, что-то мы потерялись совсем. Это скрипач замечательный.
Вот скрипач. Редко бывает...
Который есть, кстати, его скрипка на той пластинке.
На той пластинке, да. Есть люди, которые у нас славятся своей тенденцией и своей любовью присылать идиотские комментарии, но на этот раз они себе изменили. Хороший вопрос. Пожалуйста, кратко портрет графомана, а то, может, это я и есть. Ой, непросто.
Не просто.
Есть опция.
Ну, это трудно, это длинный разговор, наверное, кратко.
Ну, у меня такое ощущение, что если кратко, на самом деле, то это человек, который, что называется, в нашей знаковой системе любит не поэзию в себе, а себя в поэзии.
Ну, в общем,
и
да.
Все остальные, скажем так, аспекты его мало интересуют.
В общем, да, но при этом, вот, а бывают талантливые, которые любят себя в поэзии, при этом бывают талантливые.
Ну, это уже другая история. Но, понимаешь, как, дело в том, что когда человек талантливый, это... Как...
Ну, у графомана это обязательно, это точно. И даже не в поэзии, а вообще просто себя.
Теперь мы возвращаемся, на самом деле, к замечательному нашему времени. Вот смотри, тот период, когда пели ты и твои коллеги по домашникам, квартирникам, когда какой-то 82-й был год, твой вызов в КГБ по поводу 82-й. Того, что не там и не то поют.
Да, не туда ходите, не с теми общаетесь и так далее.
Это было связано с тем, что, как бы так сказать, никто не предлагал выбора, да? И можно говорить о том, что в некоторой степени в сочувствующие диссидентам не сам попал.
Ну,
я
да,
ставлю знак вопроса.
Да, правда, есть еще. Мне при этом объяснили, что, Юра, и достаточно песен, и не надо подписывать там писем.
Ага, а ты подписывал?
Вот, нет. Ну, мне сказали, что твое дело. Если ты, то есть мне хороший умный человек объяснил, что говорит, если ты не готов класть жизнь на это дело, на uh-huh. борьбу вот с властью, так сказать, сидеть, uh-huh. погибнуть там, может быть, там вот все не выдержит, то не надо. Не подписывай. Песен твоих вполне достаточно.
Uh-huh.
То есть твоя совесть должна быть спокойна в этом смысле, и все. Хотя хотелось.
Хотелось?
Хотелось, конечно, потому что были там, конечно, вопиющие истории.
Ну, возвращаясь к песням. Как это? Властью песен из людей?
Нет,
можно делать змей?
Я думаю, что у меня несколько песен появилось.
А спойте, Юрий Львович, что-нибудь крамольненькое тех периодов, тех времен.
Тех времен крамольненькое.
Да.
Да тех времен крамольненькое, оно странно звучит сейчас. Оно,
ага.
оно не крамольненькое.
Ага.
Оно не выглядит крамольненьким. Вот. Нет, я могу сказать, вот из-за какой песни там больше всего слюны, что ли, было. Вот. То есть, когда позволили себе поорать на меня даже. Вот по поводу этой песни. А это просто продолжение сказки.
Угу.
Вот русская народная сказка. Иван Дурак становится царем. А дальше? Вот и вся история. А как стал Иван Дурак государем? Как же править дураку по-дурацки? Он народу своему волю дарит. Царская власть ему, видать, шутки цацки. Да указы издает все потешнее,
дураку закон писать, только шалости. Он народу повелел жить по-честному, не иметь-то ни корысти, ни жадности. Наказание отменил, больше нет суда. Мол, живите себе миром, да не бойтесь. Мол, на небе нет судьи, кроме Господа. На земле же нет судьи, кроме совести. И народ вздохнул, слава Богу, закричал «Ура! Государю! Ай, спасибо дураку за свободу! Мы теперь ему по гроб благодарны!» И пошли гулять, пить да пировать, а что плохо лежит, стали воровать, да монетками, да рюмками позванивать, да Ивана-дурака царя обманывать. А как наелись, напились, так на печках улеглись, на ворованном добре думу думать о царе. Как случилось так, что наш царь дурак, не прогнать ли дурака нам в четыре кулака? Да не заметили в обидах да спорах, как идет на них войной лютый ворог. Держит речь Иван-дурак перед народом, постоим, мол, за отчизну да свободу. А народ ему отвечает так: виноваты ли мы, коли царь дурак? На кого же мы бросим сундуки? Коли ты дурак, мы не дураки. Поклонился царь Иван-дурак народу, поклонился, да пошел он в чисто поле, за отчизну постоять, да за свободу. Такова, видать, дурацкая доля.
Вот после этой песни про Ивана-дурака...
Это 81-й какой-то год.
Я бы очень хотела тебя попросить спеть... Это была пародия. Это была пародия на Александра Моисеевича Городницкого, которая, с моей точки зрения...
Это не пародия, это так...
А, ну, скажем так, рефлексия, можно так сказать.
Ну, время перестроечное и так далее.
Юр, дело в том, что у меня такое ощущение, что эта рефлексия настолько актуальна сейчас...
А я ее стал петь на концерте, кстати.
Ну, значит, я не ошиблась.
Попробуем...
Жалеть себя не надо и сетовать на жизнь. Ты лучше в тех, кто рядом, попристальней вглядись. Без хлеба, без одежды, на совесть, не на страх. Народ систему держит на каменных руках. Народ систему держит на каменных руках. Держать ее махину не мед, не виноград, а дачи и машины и прочий аппарат. Такая вот забота, и нет других работ. Из них ослабнет кто-то, система упадет. Из нас ослабнет кто-то, система упадет. И северные реки на юг не потекут. Во благо человека не будет битвы труд. И никакие губы шептать не станут в лад. Через 4 года здесь будет город-сад. Через 4 года здесь будет город-сад. Но этого не будет. Почти наверняка в стране советской люди при каменных руках. А если час не ровен и задрожит плечо, возьмут и перестроят, продержимся еще. Возьмут и перестроят, продержимся еще.
Обидно даже. Вот все уже сказал. Получается, что традиционный вопрос такой из вопросов на твердую двойку в журналистике. А на что вас вдохновляет нынешнее время, Юрий Львович?
Я пока еще ничего не написал.
Это вопрос бессмысленный.
Хотя, ну как сказать.
Колокочет
у губки. Я писал все эти времена. Лет 7, наверное, назад. Я сейчас пою, потому что я думаю, что она актуальна. А потом еще спою по новинке.
Ну, ради бога, у нас еще больше часа.
Как были в меньшинстве, так и остались. А миром правит тот же, кто госзнаком. Любезен большинству товарищ Сталин. А меньшинству Ботвинник с Пастернаком. А меньшинство не строится рядами, не ходит в ногу и не бьется лбом. И с большинством никак, и большинство никак не попадает, никак не совпадает с большинством. Какие времена, какие нравы, проходит время, нравы остаются. Вовеки те, кто больше, те и правы, так что же те, кто меньше, не сдаются? И те, кто больше, меньшинство ругают, плюют в лицо и бьют по голове. Поскольку большинство меня пугает, мне страшно оказаться в большинстве. И большинство становится все больше, и меньшинство становится все меньше. И то, что было раньше, будет позже, а защищать и защищаться нечем. На меньшинство охотится Дзержинский. Жить даже не игра, а баловство. Какие непотребные меньшинства в народе составляют большинство.
Да, действительно. Когда это было написано, Юр?
1976.
Ну, все, все сбылось, мастер.
Ну, в общем, это все было и тогда.
Ну, да. А, какая актуальная песня, спасибо. Пожалуйста, спойте в ночном кафе на Дизенхоф. Пожалуйста, спойте «Август». Огромное спасибо от Татьяны из Петербурга. А, так, похоже... Что-то у нас жалуется наша американская аудитория, что что-то с сетевизором. Не знаю, нас все показывает, господа. Это, видимо, Вашингтонский обком вас отсекает.
Это вспышка на солнце.
Вспышка на солнце тоже верная история. А, так, дорогой Юрий Львович... Так, опять Арлекин. Все, он уже отказался это сделать.
Это невозможно.
А, так, спойте, пожалуйста, «У твоего окна», пишет Евгения.
Я думаю, у нас же будет перерыв сейчас.
У нас, да? Будет. Ну, у нас есть еще целый час, да.
Да, я просто так перед перерывом. Просто я продолжу это.
Это как раз после линию не согласна?
Длинные поездки.
По Америке.
А вот на перерыв уйти вот после этой песни будет нормально как раз. После длинной поездки по Америке я же вернулся как раз к 65-летию почти, то есть Дня Победы. Я долго писал, тоже сейчас пою. И первый слушатель был отец мой, отец-фронтовик. 9 мая первый раз спел отцу. То есть меня впечатлила эта подготовка к годовщине. Сильно впечатлила. Остаюсь вашим сыном и внуком, и детей будут так же учить. Если люди не любят друг друга, невозможно страну защитить. Это очень простая наука. Не нужны и прицел, и расчет. Там, где люди не любят друг друга, на земле и трава не растет. И приправленный горькой разлукой, а как сладок отечество дым. Если люди не любят друг друга, очень просто стрелять по своим. И сменяет разруху разруха, ни к чему городить огород. Там, где люди не любят друг друга, а себя называют народ. Не привязанный к срокам и датам, прихожу в Александровский сад. Я хочу поклониться солдатам, тем, что с неба на землю глядят. Потому и не будет нам спуску, что друг другу становимся злей. А солдат неизвестный был русский, и грузин, и казах, и еврей. Остаюсь вашим сыном и внуком, и детей будут так же учить. Если люди не любят друг друга, невозможно страну защитить. Легче быть перелетной печугой, только я почему-то не смог. Там, где люди не любят друг друга, там уходит земля из-под ног.
Очень хорошая вещь, действительно очень хорошая. Что сказал отец-фронтовик? Принял.
Принял.
Угу. А Так, ой, я не знала, что это Лореса. А ты это где-то пел уже, да?
Пел.
И серьезно, как жить меньшинству? Жизнь-то одна, но не умирать же при... В самом деле, сколько уже можно при таких-то умирать? Фамилия названа вполне конкретно, ты понимаешь, да?
Понимаю.
Вот мне нравится, пришел творец, а вы его пытаетесь использовать в качестве учителя мудрости. А учителя мудрости нету.
Так нету, естественно, рассказик-то о том.
Да. Очень много вопросов действительно политических. Мне нравится. Юрий Львович, расскажите, как жить дальше.
Как жить дальше? Настаивать на своем.
Настаивать на своем. Что мне в будущем вашем?
Но не драться.
Что мне в будущем вашем? Это, по-моему, намек. Хороший ответ.
Песня.
В споре о том, нужен ли диалог с прошлым. Но сейчас мы уже не успеваем. У нас уже осталась минута до новостей. Это действительно здорово. Спасибо, пишет Кир. Ирина пишет, что первый раз сегодня слышит. Вообще, это феерическое счастье, мое личное. Вот именно в этой программе, когда люди пишут, что они слышат это впервые. Замечательный был момент неделю назад, когда здесь был Александр Городницкий. Он спел что-то типа... аэропорта 19 века. И пришло изумленное сообщение. Как, и это ваша песня? Я была счастлива. Меня можно было уже просто ничем другим не радовать.
И вот что интересно, да? Вот последняя минутка, да? И вот что интересно. Вот, пожалуйста, интернет. Прямой путь. Тем не менее. И это ваша песня, люди спрашивают. Потому что поток, да, все действительно доступно, свободно. Много чего.
Всего так много, что уже любопытства не хватает. Да Юрий Лорос, напомню, у нас в гостях. Мы сейчас сделаем перерыв на новости, а затем программа будет продолжена. Пишите, спрашивайте, заявляйте. И 4 минуты вы слушаете «Эхо Москвы». Вот просят Юрия Львовича сдвинуться чуть-чуть правее, потому что не видно левой руки на грифе.
Да, аккорды снимаете.
Аккорды снимаете. Так. Что? Смешно. Так, спасибо большое. Обязательно спойте про авиньон. И вообще, что у вас есть еще тревожного времени?
Тревожного времени? Ну... Что касается тревожного времени, то есть пару песен еще. Вот мне и хочется спеть, а потом все по заявкам.
Да ради бога. Любой каприз, вот, Юрий Львович.
Значит, я просто после... Почему-то война с Грузией и потом дальнейшие там всякие обвинения...
Ага.
Напомнил мне просто один эпизод из моей жизни. Такой чудной, я что-то почти не вспоминал, но я в 72-м году побывал в Польше на практике, да, такая ознакомительная двухнедельная, обмен студентов.
Как тебя выпустили вообще, беспартийные
евреи?
Ну, я
еще тогда не писал ничего. Нет, я комсомольцем был.
Понятно.
Выпустили нас человек 12, наверное, Краковскую горно-металлургическую академию, и 72-й год, время совершенно замечательное, то есть... Один разговор все-таки состоялся. Просто один молодой человек, у которого родители живут в Гданьске, он участвовал в этой демонстрации, расстрелянный он был. Он ничего не говорил, никаких оценок, ничего. Да нельзя было ничего, просто, боже мой, все столько наблюдателей там все. Он сказал, ну, я не знаю, кто прав, кто виноват. То есть он знал, не в этом дело. Он сказал, ну, когда рядом с тобой падают люди в крови. А там... Я потом узнал, что там почти 60 человек убитыми было. Вот. И вот в этой атмосфере, после Праги, после вот всего, да, вот такой, я пошел в выходной день гулять по городу, и один, ничего страшного, ни с кем не говоришь, кто знает, кто откуда. Открытые окна, магнитофоны на окнах, включенные громко. И все остальное правда. Это правда. То, что будет в песне, это все правда.
Угу.
Насчет песен, которые оттуда нас доносились. Вспоминаю лето в Кракове. Есть, мол, в памяти заначки. До чего ж все одинаково? До чего же все иначе? Голубиные и галочи,
переулки, перекрестки облетают песни Галича, а Куджавы и Высоцкого облетают песни Галича, а Куджавы и Высоцкого. Вспоминаю лето в Кракове, не кичиться бы гражданством, повиниться перед Прагою, преклониться перед Гданьском. Нечего ответить мальчикам по-москальски, по-московски. Нас терпели ради Галича, а Куджавы и Высоцкого. Нас терпели ради Галича, а Куджавы и Высоцкого. Вспоминаю лето в Кракове, не пришлось бы молодым вам так же честь свою оплакивать перед Киевом и Крымом. Не сумеете вы, соколы и защитники державы, оправдаться без Высоцкого, Галича и Куджавы. Оправдаться без Высоцкого, Галича и Куджавы.
Замечательно, Саша, замечательно. Так, напомню еще раз, что в гостях у нас автор-исполнитель Юрий Лорос. Вот интересная просьба, которую, опять же, я оставляю на твое усмотрение. Спойте что-нибудь про Бога. Очень хочется заглянуть вам внутрь. Интересно, да?
Интересно. Я спою, но я еще одну песенку спою.
«Я в ночь новогоднюю ранен снежком». Никогда не забуду, что в комнатушке 2 на 3 пишет Настя Рубашкина.
Хорошо, хорошо, хорошо. Это все возможно, насколько все успеем все. Я просто еще одну из новых песен хочу спеть. Из новых, почти не петых, «Москва-Петербург» называется. Я просто из путешествия из Петербурга в Москву помню одну фразу. Больше ничего не помню. Я пытался это прочитать, я забывал мгновенно, но одна фраза впечаталась в память, еще там, школьную, со школьных времен. «И снял он бельм из глаз моих, и от увиденного душа моя изъязвлена стала». Вот. Ну, и эпиграф, который из Тредяковского, «Чудище обла зорно стазявной Илаей». Ну, я не буду сейчас переводить все там. Вот. Важно, что это Цербер. Это описание Цербера у Тредяковского. «Из Москвы в Петербург не то, что из Петербурга в Москву. Неужели тебе не тошно, и птенец не свистит в мозгу? Кто добра от добра не ищет, спит на верхней, на полочке, отправляется в путь Радищев, встретив Пушкина в Волоке». Забыл.
Ничего страшного. Вспоминай. Отправляется в путь Радищев, встретив Пушкина в Волочке.
Второй припев вертится, первый. «Я из породы, что лезет, куда не просили, вечно во всем виноватой, того не желая. Я, озираясь, спрошу, разве это Россия? Чудище обла, озорно стазевно и лаяй. Расскажи мне, с какою целью век за веком, да все в разы. С глаз сначала снимают бельмы, чтобы вырвать потом язык. А слепой с немым, это точно, распрощаются на мосту. Из Москвы в Петербург не то, что из Петербурга в Москву.
так повелось, невиновных посмертно простили. Злую эпоху сменяет эпоха не злая. Я, содрогаясь, прошу, разве это Россия? Чудище обла, озорно, стазевно и лаясь. По вагону идет латошник, превращает слова в халву. Из Москвы в Петербург не то что, из Петербурга в Москву. И лежат у ворот, зевая, охраняют конечный пункт. Здесь московская сторожевая, там лохматый пес Петербург. Только слова и халва отдают керосином. Только вагонные стекла блестят зеркалами. В них отражаемся мы, значит, это Россия. Чудище обла, озорно, стазевно и лаясь.
Да, Юра, это страшно. Так, спасибо, многое настоящее, потому что хочется плакать. А про пингвинов уже спели? Если нет, то очень хочется услышать. Михаил из Москвы. Была на концерте Лороса 3 января в Мурманске. Спасибо. Спойте, пожалуйста, на Сергиев Посад, пишет Лариса из Осло. А, так, про Бога написали. Что еще? Ну, много-много заявок, много из того, что уже прозвучало, видимо, не сначала. Включили, не забудьте про Авиньон, не забудьте про Август. Вот с Августом интересная была ведь история, правда? Ты написал такую лирическую песню.
Ну, это же накануне было. Это до
танков. Это был именно август 91-го года.
Просто 19, в ночь на 19. В 5 утра я закончил.
Вот тут-то и началось. Ну что, Юра, продолжай. Ничего не прошу, ничего не заказываю. Все, что называется, up to you.
Что слышишь ты, масличная гора? Еще весна, шумит поток кедрон, а впереди привычная жара, что обожжет оливовые кроны, и захрустят песок и доломит. Запахнет маслом спелая маслина напротив, за стеной Иерусалима, играющий на арфе царь Давид. Что видишь ты, масличная гора, где ныне, на земле или на небе, пусть временно без времени пора, но искривляет древо жизни стебель. Ты видишь, как душа моя болит, при этом улыбается счастливо напротив, за стеной Иерусалима, играющий на арфе царь Давид. Что знаешь ты, масличная гора, мы все пройдем, а все на свете будет. Не эхо подпевает до утра, а прошлое и будущие люди, когда меня Господь освободит, быть может, вечный сон мне будет сниться. Я снова звук от твоего мизинца, играющий на арфе царь Давид.
Я снова звук от твоего мизинца. Хорошо, хорошо. Юр, а скажи, пожалуйста, вот вышла книга. У меня такое ощущение, что была еще одна.
Была. Две.
Вот.
Было две.
Оно как? Слово «мысль изреченная» и «мысль записанная».
Я не знаю. Я в речи себя, конечно, чувствую лучше, если честно. Вот. При том, что, ну, то, что не рассыпается на бумаге, на мой взгляд, то там и есть.
А скажи, пожалуйста, вот насчет рассыпающегося и не рассыпающегося на бумаге, я, во-первых, тебе хочу вынести общественную слушательскую благодарность за успешно спетый шиповник. Но ведь, понимаешь как, это же действительно не совсем лорос.
Ну, бывает.
Актуально-то как, а вы классик-классик.
А я могу сказать насчет шиповника. У меня есть три вещи, где сначала была музыка. Угу. Вот шиповник одна из.
А остальные?
А еще одна, вот осень, кто это осень, причем это 2-3 года жило. Вот я наигрывал, напевал. А слов не было. Ну.
А часто возникает желание, например, посмотрев свои старые какие-то вещи, выкинуть их в помойку или порвать на мелкие кусочки?
Нет, желание-то не возникает, но возникает нежелание их петь, скажем. Ну, не пою.
Ну, вот, Юр, это очень интересный момент, который относится как к тем или иным произведениям, так, между прочим, и к тем или иным авторам. Существует, как бы так сказать, хрестоматийное явление, когда автор, его величество автор, появляется на сцене, он хочет обязательно показать новое, а народ из зала хочет спеть что-то, что знает уже сам наизусть. Это, я бы сказала, в этом ничего страшного нет. Но знаешь, как иногда ведь сталкиваешься с ситуацией, когда то, что тебе кажется совершеннейшим фопа, у слушателя, у зрителя вызывает совершенно другие ощущения. Ровно так же и, знаешь, я где-то читала, что любой творец обязательно все равно имеет своих поклонников. Просто у одного их там, условно говоря, 5, из которых 4 члена семьи, а у другого их там 5000, например. И это тоже нормально, и многие из тех, кому ты, так скажем, предъявлял обвинение в графомании, а
они, Лорес... просто, они просто навязывают шестому.
Да, да. Да, они просто искренне уверены в том, что у тебя дурной вкус, да? И, между прочим, вот посмотреть, я недавно слышала от одной из своих подруг, которая давно не живет здесь, которая очень любит авторскую песню, которая говорит, господи, боже мой, вся страна, она называет свою страну, слушает, ну, один из сейчас представителей так называемого жанра шансон, потому что к шансону этот жанр не имеет никакого отношения. Убийство, говорит, на концерты, а вот наших, говорит, никто не слушает.
Ну, дело не в этом. Тут вот я отвечу иногда, вот преподавательская деятельность, она вообще заставляет иногда выдавать афоризмы.
Да, конечно.
Вопросы задаются на вопрос. И вот мои там ученики, вот был такой, ну и хорошо, вот так и так. А вот выходишь в зал, там 200-местный, а там 5 человек сидит.
Угу.
Я говорю, ну что, какая разница? Что значит, какая разница? Я говорю, ну, тяжело, понятно, но разницы-то нет. Поют присутствующим, а не отсутствующим.
Действительно.
И все.
Юрий Львович, просто, я бы сказала, тезис. Так, не забудьте Дизенхоф, не забудьте на Сергиев Посад, они уже напоминают.
Сергиев Посад пою сейчас прямо.
Так, Юра, великолепные песни, жалею, что 30 лет назад наши пути разошлись. Удачи тебе, пишет Борис Рубашкин. Так.
Спасибо, Боря.
Россия — это не чудище.
Мельком виделись летом.
Да?
На Луферском фестивале.
Угу. Юрий Львович, хватит говорить уже, продолжайте.
Хорошо.
На Сергиев Посад уходят электрички, торопится закат рождественского дня. Все люди на земле, мне братья и сестрички, осмотрят на меня, как будто не родня. Осмотрят на меня, как будто не родня. Нас перепутал Бог, перемешал, рассеял, кто избран, но не свят, кто грешен, но спасен. Зимою спит земля и движется на север, на Сергиев Посад, что снегом занесен, на Сергиев Посад, что снегом занесен. Он снегом занесен, но так заносят в книгу, что пишут на земле, читают в небесах, чтобы поднять голову, к спасающему лику, чтобы найти себя в единственных глазах, чтобы найти себя в единственных глазах. И будет теплый дым над крышами в сугробах, и неземной уют земного бытия. А я во всех грехах повинен, кроме злобы. Такую вот судьбу сложили ты и я. Такую вот судьбу сложили ты и я. Помилуй меня, брат, прости меня, сестричка. Все падают года и тащут нас назад. В рождественский закат уходит электричка на Сергиев Посад, на Сергиев Посад, на Сергиев Посад, на Сергиев Посад.
Я еще раз напоминаю, что у нас в гостях автор-исполнитель Юрий Лорес. Спасибо, Юрий Львович, это великолепно. Вот еще одно сообщение. Мне ближе Олег Митяев, но на ваш концерт приду с удовольствием.
Буду рад увидеть.
Так, 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 так. Юрий Львович, а скажите, пожалуйста, нет ли у вас ощущения все-таки гибели жанра? Ну, мы с тобой об этом говорили в перерыве.
Вот нет, тут было... Было письмо,
просто
общение было. И вот, может быть, их это соединить, пусть поспорят насчет гибели жанра. Тот человек, который сказал, что все Куджава, это жанр вечен, там, это старый и так далее. Вот, ну, то, что хорошо, тогда все, что началось до нас...
Тоже.
Никогда не закончится.
Расскажи-ка мне вот про мастерские. Ты мельком так упомянул, что по стране очень часто ведешь мастерские авторской песни. Вот что сейчас происходит?
Ой, я думаю, что у нас много всяких странностей происходит от тех, кто организует процесс. Наших организаторов. И... Когда вначале, скажем, было так, что, ну, приходит 10 человек, у меня есть 4 часа на 10 человек, это замечательно. Теперь, а когда они ходят по кругу, и ко мне попадает 40 человек, что можно сделать? То есть это все обесценивается. То есть высказать свое мнение, там, вот человек спел песенку, ты что-нибудь брякнул. Ну, для этого им Лорес не нужен вообще-то. И это тоже происходит.
А вот ты мне скажи, пожалуйста.
Это тоже, кстати, происходит.
За последние несколько лет можешь вспомнить хоть один случай, когда ты сделал так? О!
Ну, не сделал, но достойных авторов есть.
Угу.
Есть, появляется.
Вот был несколько недель назад здесь же в эфире, он, конечно, его уже нельзя назвать, что называется, начинающим, Павел Фахрутдинов.
Не знаю,
Паша. Ну, боже мой, какой хороший мальчик.
Паша.
Какие хорошие стихи, какие хорошие песни.
Хороший
потом, ну, понимаешь, как есть все-таки среди давних ценителей авторской песни, ну, известная и фамилия Лорес, там, и фамилия Городницкий, нет, но очень часто бывает ситуация, когда я приглашаю людей, которых, ну, я, опять же, в силу того, что 21 год веду эту программу, я их знаю, а люди не знают. Я помню совершенно такую феерическую реакцию, например, на Сашу Щербину.
Да. Саша, ну, Саша с Машей, которая с крышей, да?
Да, но, без всякой Маши, без всякой
нет,
крыши.
Без всякой Маши. Это тоже, в общем, интересно, потому что вот Саша тоже другой автор. Вот с годами выясняется.
Не Маша и не крыша.
То есть и такой вообще.
Ну, Александр Моисеевич тоже тут неделю назад рок спел про красный кабриолет. Совершеннейший рок-н-ролл абсолютный. То есть, на самом деле, ведь, как я понимаю, просто любопытно попробовать, да?
Любопытно попробовать, там немножко другие возможности экспрессивные, что ли, вот урока, да?
Но у меня есть хрустальная мечта идиота сесть и попробовать написать рэп. Получится или не получится? Вот как ты считаешь?
А рэп тоже вот экспрессия. Нет, почему? Я, я к чему, это тоже нормально. И авторская песня почему так многообразна на самом деле, и так и, может быть, в каком-то смысле действительно музыкально всеядна, да?
Вот. Да, абсолютно.
Что она интонационна, как наша речь богата, просто речь, что касается интонации. И так, и так, и так, по-всякому можно. Если выбирать что-то одно, угу. Экспрессию, и все время так писать, ну, не знаю.
Ну,
не знаю, ну, есть
вот, между
единицы,
прочим,
которые вот...
Ты, кстати говоря, еще один критерий, на самом деле, вытащил по поводу графомании, не графомании. Я недавно включила интернет-телевидение и услышала человека, который вот взял такой крутой аккорд и запел «У короля был...» Вот «У короля» не хиляет.
Понятно.
С моей точки зрения, может, я чего не понимаю. Так, вам пора петь на стадионах. Рук не отрубят, спасибо. Россия станет лучше, пишет Евгений из Санкт-Петербурга.
Ну, можно прийти на стадион, спеть для 5 человек на стадионе. Я не думаю, что стадион соберется.
Ну, поем.
Про эту песню тоже говорили. Сейчас немножко вернемся, да?
Да.
К теме. Что мне в будущем вашем? Что мне в будущем вашем? Какие резоны? Я одет не по моде и не по сезону. Состою из забытых сегодня вещей, керосинок, заслонок и суточных чей. Не гонюсь за рублем, не пою под фанеру, и во времени ближе не вам, а к Гомеру. Как устроена жизнь, справедливо вполне все грядущее вам, а все прошлое мне. Что мне в будущем вашем? Ни сладко, ни тошно. В нем не будет меня. Вас же не было в прошлом. Мне с какого-то времени думать о вас почему-то мешает словарный запас и еще преимущество. Но запятую я на ваше имущество. Не претендую, никогда не сойдутся в бою рукопашном мое прошлое с будущим вашим. Что мне в будущем вашем? Сказал мой попутчик. Осторожней ступай, здесь становится круче. Что мне в будущем вашем, его лейтмотив? Никого не толкнешь, никаких перспектив. И тихонько скользнув со ступеньки последней, я к нему обратился. Скажи, собеседник, почему в этом круге все кажется пошлым? Мне Вергилий ответил. Здесь люди без прошлого.
Да, здесь люди без прошлого, но это, знаешь, в какой-то степени, как мне кажется, опять же, перекликается с Айтматовской историей, да?
Все поэты, независимо от времени жизни.
Общаются друг с другом. Так, доброй ночи. Конечно, песня на заказ – дело не вдохновенное, а слабо одному из ваших гостей, хотя бы Львовичу, сочинить песню о 21 декабря. Почему о 21 декабря? Может, о 24 декабря?
Наверное.
Или о 21-м? Это у нас тоже дата, связанная с... Если я не ошибаюсь, 21-е?
День рождения.
Да. Вот у меня тоже такое ощущение. Нет?
Ну...
Может, не будем?
Не будем. Я,
нет, знаешь, меня потряс...
Меня
в понедельник на митинге потряс один плакат, совершенно потряс. Вот такой вот он просто шел человек с таким плакатом. Мама моя его заметила, не я. 5 марта - дыхание Чейнстокса. Точка. И все так.
Нет, мы 19 августа вернемся.
Да уж, с наслаждением. Яблоневый спас, если они...
Успел. Есть одна вещь. Вот если бы я... А у меня температура была там. Дикая, за 40. Я писал песню. И вот сейчас я понимаю, если бы я ее не дописал тогда, наверное, я бы ее не написал никогда.
Ну, это абсолютно.
Не так закат горит, листва не так густа, так осень говорит устами августа. И носят стаи птиц многоголосия, и небо смотрит вниз глазами осени. И мы в тот день и час спустились с облака на яблоневый спас в
вкусили яблоко. И каждый повторял, как плоть твоя вкусна, и Бог нас потерял в объятиях августа. И были на земле такие сумерки, мы плавали во мгле, как будто умерли. А звезды в том году созрели неплохие и падали в саду совсем как яблоки. И я кричал: лови, лови, пожалуйста, желания твои во власти августа. На яблоневый спас, что не попросим мы, Господь глядит на нас глазами осени.
Да, когда бы знали, вот как это все рядом, действительно. Как, в 5 утра, говоришь, закончила эту песню писать. Это вот удивительно. А, еще раз напомню, что у нас в гостях сегодня автор-исполнитель Юрий Львович Лорос. А, у нас есть возможность... У нас есть возможность написать какие-то заявки. +7 985 970 45 45. Дорогой Юрий Львович, а почему вы старательно уходите от песни «Авиньон»? Я ее, кстати, сама целый день пою сегодня.
Пожалуйста.
Он шел из «Авиньона», в «Авиньон» я шел ему навстречу, и песни громко пели я и он, и каждый на своем наречии, и нечего делить нам было ни почестей, ни славы. И солнце в левый глаз ему светило, а мне светило в правый. Он шел из «Авиньона», в «Авиньон» я шел ему навстречу, хотя я знал, что там, где правил он, мне после делать нечего. И то, что я наивен был, и было ему было забавно. Он левой рукой чесал затылок, я это делал правой. Он шел из «Авиньона», в «Авиньон» я шел ему навстречу. Он разлюбил, я был еще влюблен. Он постарел, я был широкоплечим. Я молод был и денег не копил я, он убивался славой. И то, что для него налево было, то было для меня направо. Он шел из «Авиньона», в «Авиньон» я шел ему навстречу. При встрече он отвесит мне поклон, и я ему отвечу.
Тоже, кстати, очень политическая песня.
Ну, 77-й.
Прямо, знаешь, болотный поклон.
77-й год.
Юрий Лорос у нас в гостях, я напомню. Скажите, Юрий Лорос, а какую песню бы вы мечтали написать? Знаете, у меня такое ощущение, что если он замечтает, то он возьмет и напишет, нет?
Ну, наверное, да. Все очень просто. Стихи не пишутся, случается. Так что все.
Насчет стихов, ли их становится, в смысле, остается стихами, точка?
Из песен?
Да. Ну, в смысле, из того, что ты пишешь.
Ну, много, в общем-то.
Ну, а вот...
А есть просто стихи.
А почему они сегодня не звучат в эфире? Что им мешает?
Мешает мне плохая память.
А,
поэтому
понятно.
Гитара...
Поэтому ты тщательно не взял книжку с
нет,
собой.
Я могу прочитать... О, я могу прочитать стихотворение. которого в книжке, кстати, нет, но оно есть на одном из дисков, но старых. Старых. Это тоже к месту будет. Стихи о четырехстопном ямбе. Написаны четырехстопным ямбом. Это еще году в 96-м. В 7-8-м. Ну, где-то так. Россия, матерь бездорожья. Колдобин, рытвин, пней и ям. И в этой шире, как нарочно, возник четырехстопный ямб. От самых пяток до макушки он ловок, строен, в общем, хват. Державин, Батюшков. Но Пушкин всех паче в этом виноват. Поездка по России – битва. Но ямщики зимой лихие. И сани не сбивают с ритма его бессмертные стихи. И Пушкин, верю, так и было. Лишь только выпадет снежок, велит запрячь. Едет, милый, вот уже готов стишок. Теперь весь транспорт на колесах. Но худший из всех стихий – дорога. Спешится взять посох, чтоб ямбом сочинять стихи. Предвосхитив сию угрозу, воскликнул Гоголь: «Нет уж, стой!» И сразу перешел на прозу. За ним Тургенев и Толстой. Ну, вот еще какое дело. В России есть душа и тело, но не хватает головы. Нет головы на этом месте... Не измените уклад, нет головы. На этом месте кулак, колено или зад. Кого бы мы ни выбирали, здесь голосуй, не голосуй, назначен будет в генералы какой-нибудь, простите, нос. Забыл, давно читал. Но жил во Франции Тургенев, и обращался граф Толстой, потом поверил в воскресенье, не такие эти львы. 100 лет прошло, а население в упор не хочет головы. Что с головой? Одна морока. Не нужен ум, а нужен рык. И население ждет пророка, чтобы вырвать у него язык. В общем... Ну, в общем, и виновата, ну, виновата бездорожье, и Пушкин, потому что ямб. Пропустил там с купюрами.
Пропустил, безобразие просто.
Ну, что делать?
Юрий Львович, едем в машине и поем вместе с вами ваши песни. Спасибо Оле и Мише Гантманы.
Спасибо, Миша и Оле.
Зачитала. Так, что-то вы давно не пели.
Хорошо. Хорошо, пои, что там было. Из-за ямб.
Я в ночь новогоднюю ранен в пальто снежком прошлогоднего снега. Мне в спину стреляли неведомо кто, а мне показалось, что с неба. Куда же он метил, стрелявший никто, не в сердце, а только в одежду. Но в это мгновение я понял, ничто меня в этом мире не держит. И медленно падал в ближайший сугроб, стараясь казаться серьезным. И думал, зачем это пахнет укроп колючим январским морозом. Мне снилось, что я возвращаюсь пешком домой из неведомой дали. И все же историю с этим снежком мы с кем-то прекрасно сыграли. Но где ж, наконец, затерялся мой дом? Все тропки куда-то сбежали. Я прошлую жизнь вспоминаю с трудом. Стучусь, открывать не ждали. Прохожий снимаю одежду со льдом. Конечно, валялся в сугробе. И вижу пробитое насквозь пальто и снежный комок между рёбер.
Чего? Ничего себе. Каноническое название я пропустила.
Снежок.
Так, дорогой Юрий Лорес, а скажите, пожалуйста, взялись бы вы сегодня вести мастерскую авторской песни на постоянной основе, спрашивает Игорь.
Да, просто. Я как раз об этом подумаю, отошел на пенсию.
А, понятно.
Так что можно запросто.
А, дорогой Юра, очень люблю ваши песни. И вообще спасибо, что вы есть. Всего-навсего. Спасибо, что вы есть. Первый раз слушаю передачу в таком офигении-обалдении. Снимаю шляпу перед мудростью. Спасибо. Вот такое. Вот мне очень нравится. Спасибо доброму и мудрому пророку. Вот... Знаете, что я вам скажу? Он совершенно не должен вам быть ни добрым. Вот насчет это... мудрого я...
Это...
Ну, давай, давай.
Это
давай,
Гена
давай.
Жуков, такой называется, совершенно гениальный поэт Барт, которого, к сожалению, уже нет. И то он однажды там в компании мы сидим, и он так некие разборки стал устраивать, рассуждать о том, как что он видит, слышит. Я не буду там перечислять все. Но там посмотрел на меня. А да, и народ весь был там, немного людей, но все так это... Посмотрел на меня. А Лорес вообще не поэт. Все, все так это сразу напряглись. Это одна компания. Он пророк. То, что это я уже слышал, почему-то целый собрание.
Да, ничего страшного нет.
Ничего страшного. Я не знаю, не думаю. Я об этом тоже не задумываюсь. Какая классика, так и... Я вспоминаю заявки потихоньку. Вот одна, которая, нет, нет, которая была несколько раз.
В ночном кафе на Дизингов мы пиво пьем, и вся любовь в одном глотке. Орел и решка в кулаке, орел и решка в кулаке. И эта ночь, в конце концов, длинна, как память про отцов, где в чьей-то пламенной душе я был молекулой уже, и кто-то натянул струну, а я во времени тону. Понятно, там, в другой стране, что глина красная во мне. Мы пиво пьем на Дизингов, бокал пустеет, а любовь длиннее еще на полглотка. Плюс все прошедшие века, плюс все прошедшие века. Но в краткой памяти моей полно синиц и журавлей, душа слепа, пуста с ума, и больше горя, чем ума, немало наломала дров. Моя короткая любовь, но я живу так много дней с короткой памятью моей. В ночном кафе на Дизингов мы пиво пьем, а вся любовь в одном оставшемся глотке. Орел или решка в кулаке, орел или решка в кулаке. И ночь становится длинней короткой памяти моей, с короткой памятью иду я в память длинную мою, я ей веками счет веду. И задыхаюсь и молю, не оставляй меня, любовь, в пустом кафе на Дизингов. Не оставляй меня, любовь, в пустом кафе на Дизингов.
Действительно, спасибо большое, Юрий Львович. Скажите, пожалуйста, а почему Лорес никогда не пишет песни на социальные темы? Вы знаете, вы, видимо, поздненько включили и первый раз услышали Лореса. Так что, помнишь, это была замечательная история-то? По-моему, Борь Львович ее излагал о том, как Станиславский оказался в ложе со Стахановым на балете «Пламя Парижа». И Стаханов его начал расспрашивать, типа, батя, а что это, что это такое? Он говорит, ну вот это, говорит, балет, это когда средствами пластики изображают, что там, драматургию. А надо сказать, что балет этот был уникальный в некотором смысле. И Стаханов, он понял только главное про средства пластики и говорит, ну что, говорит, петь не будут? Он говорит, петь не будут. А надо сказать, что именно в «Пламени Парижа» в один прекрасный момент на сцене запели. Стаханов посмотрел на Станиславского и говорит, да, батя, похоже, ты тоже в театре первый раз. Вот, вот так вот. Так, спасибо за кафе, оно рождает надежду. Дорогой Юрий Львович, а что с пингвинами?
Не-не-не, ну, за что?
Ну, не хочет он петь про пингвинов, что представляет?
Юношеские времена, все.
А вот, опять же, юношеские времена. Ну, ведь тебе не стыдно за то, что ты писал в юношеские времена? Просто забыл слова?
Нет, за пингвинов тоже не стыдно. Почему? Ну, просто я думаю, что...
А вот смотри, я сейчас получила, недавно получила письмо от приятеля, которому подарили песни нашего века. Он живет очень далеко отсюда, в твоей любимой Америке. Вот, как ты думаешь, через 100 лет в диски песни нашего века Юрий Лорес, что войдет? Что это в этот диск войдет?
Ну, я не могу отвечать за
другие. Ну, а ты как считаешь?
Песни нашего века?
Ну, да. Песни 20 века.
Песни 20 века. Ну... У меня есть одна песенка, которая тоже недавно написана, и ее запели хором много и так далее. Я ей стал заказывать концерты, потому что зал подпевает, поет со
мной. Про Павелецкий вокзал, что ли?
Нет, нет. Но до ее премьеры, как бы, даже не я, ее вообще-то Сережа Матвеенко запел раньше, чем я. Ну, так получилось.
Так.
У него был концерт, а он ее услышал, да, причем я позвонил из Нижнего Новгорода, говорит, вот эту песню пел, вот напомни там вот пару строчек еще, я как схватил там, ну вот я ему напомнил, оказывается, он пошел и спел.
Молодец.
И понеслось. А, вот. И он, значит, поймал Виктора Семеновича Берковского там в коридоре, 45-летие Московского горклуба было. Спел эту песню. Ну, я-то не собирался сам это, там, я как бы вообще этим не занимался никогда. На что... Ну, я услышал, что Сережа поет, вижу, там, Виктор Семенович слушает. Но я встал в дверях, там, смотрю, значит, он говорит, Матвеев говорит, Сережа, это твоя? Говорит, не. Ну, заметил, его.
Ага.
Бетковский посмотрел, говорит, ну, говорит, Лорес, ну, наконец-то на старости лет песню написал.
Хорошо. Замечательно.
В чем песню, действительно. А вот мы сегодня ее заканчивать не будем, я сейчас ее спою. Это, ну, такая ностальгия по тем начале 70-х, наверное, в некотором смысле.
В небо улетают искры, золотые искры, некуда сложить. В жизни все проходит быстро, все проходит быстро, незачем спешить. В жизни все проходит быстро, все проходит быстро, незачем спешить. Снова сохраняя душу, охраняя душу, сядем у костра. С нами те, кто хочет слушать, те, кто может слушать песни до утра. С нами те, кто хочет слушать, те, кто может слушать песни до утра. Помнишь, как над Нарой мглистой, над Покрой над Истрой, мы не смели лгать? В жизни все проходит быстро, все проходит быстро, некогда считать. В жизни все проходит быстро, все проходит быстро, некогда считать. Жить, петь — это дело чести, совести и чести. Только век не тот. Что же будет с нашей песней? Что же будет с песней? Ветер да поет. Что же будет с нашей песней? Что же будет с песней? Ветер да поет. Небо улетают искры, золотые искры, некуда сложить. В жизни все проходит быстро, все проходит быстро, незачем спешить. В жизни все проходит быстро, все проходит быстро, незачем спешить.
Ну что, все действительно проходит так быстро?
Нет, но дело не в этом. Дело в том, что ее же все равно песни века не стали петь.
Ну, послушай, она же недавно написана совсем.
Ну, как, лет пять?
Ну, знаешь что, лет пять. Это вот просто даже не срок.
Ну, мне комплимента Виктора Семеновича хватило, уж достаточно.
Да, мне тоже кажется, что вполне комплимент Виктора Семеновича в данной ситуации наконец-то песню написал.
Да, потому что мне тоже задача писать песню.
Нет, а я тебе должна сказать, что я вчера вот... Да.
То есть именно песню, да?
Позавчера я ездила с тайм-диском, у меня там еще про эти самые... Про зал ожидания.
Ого. Но это...
И еще мне очень понравилось про народ, который, ну, богоизбранный народ.
А, я понял, о чем ты. Ну, про зал ожидания это тоже, в общем, отсюда, из той же серии, что «Искры», только
ну, нет, я же не то чтобы прям настаиваю. Почему у бардов все песни в миноре? Это невыносимо мрачно, пишет Лида.
Я скажу, у меня на этот счет тоже давно была фраза, а вы попробуйте размышлять в мажоре.
Да. С ума схожу от стыда, я раньше никогда не слышал Лореса. Завидую женщинам, чуд для них подарок. С глубоким уважением к вам, теперь уже навсегда ваш поклонник Александр из Сочи. Здоровья вам и вдохновения, пишет Майя. Кон гениально, в ваших песнях вся программа оппозиции на Пушкинской, а то там была некая растерянность, а что дальше-то, пишет Ольга Борисовна. Ну ладно, пой, у нас всего 7 минут-то, 6 осталось уже.
Ну, я уж думал, что если женщину подарок, хорошо. Наступало полнолуние, дул февральский снеговей. Настигало нас безумие в тихой комнате моей. Время падало вечернее, темнотой у нас слепя, и небесное свечение исходило от тебя, и небесное свечение исходило от тебя, и застыв от изумления, пораженный немотой. Опускался на колени я пред твоей красотой. И снежинки по стеклу лились, оставляя тонкий след под моими поцелуями. Растекался лунный свет под моими поцелуями. Растекался лунный свет. А когда во всю вселенную ярко вспыхнули глаза, я почувствовал, что медленно погружаюсь в небеса. И с тех пор на мне заклятие замереть и не дышать. Лунный свет в своих объятиях все пытаюсь удержать. Лунный свет в своих объятиях все пытаюсь удержать.
Еще раз напоминаю, что у нас в гостях Юрий Лорес. Хочу слушать вас до утра. Даешь эфир. Ольга Борисовна, не наглейте. Пожалуйста. Так, в некоторых странах народ не приживается, потому что его лишают той полноты жизни, которую мог бы достичь. Ну, так, это взгляд и нечто, мысль. Юрий Львович, остается у нас времени буквально на такой вот, на коду. Что это будет?
Ну, меня тут немножко задели, так сказать, мажором.
Сейчас будет вам мажор.
Нет, не будет мажора, потому что я понял, что одно я не очень хорошо помню. Но это две сатиры, так что... Вот сатиры в мажоре, пожалуйста. А разрешения нет. Но такую, ну, динамичную песню спою. Это последняя будет, да?
Похоже на то.
Хорошо. Крутит чертик колесо. Без оклада, без обеда, пыль дороже.
холодное в лицо. Люди едут, едут, едут и спешат. В конце концов, неужели не успеют? Чертик крутит колесо все быстрее и быстрее. Шляпки, галстуки, пальто, трубки, петли, сигареты поменяли на авто. Старомодные кареты лишь вплетается в висок. Голубая паутинка, чертик крутит колесо. Патефонную пластинку, но какой-то там фальцок не подходит к ритму жизни. Чертик крутит колесо часового механизма, полоса за полосой, чехарда зимы и лета покатилась колесом. Тихоходная планета, и летят, летят в лицо плач, улыбки, перепалки, чертик крутит колесо. В каждом парке, в каждом парке, а душа в конце концов ни гроша уже не стоит, крутит чертик колесо человеческой истории.
Напомню еще раз, у нас в гостях Юрий Лорос. Вот пришла еще одна заявка, но я думаю, что мы уже точно это не успеем, не ходи в Китай.
А это вот как раз то в мажоре, о чем я думал.
Дорогой, на
минутку длится всего.
Минутку? Ну что, давай?
Давай. Это тоже к программе на полотне пушкинской. Ну что-то веселое. Хотя нет ничего грустнее, чем веселое.
Не ходи в Китай, он придет к тебе сам, ты шарики катай, ты кубики кидай, но не ходи в Китай, он придет к тебе сам. И не сходя с велосипеда, ты без помощи рук наденешь кеды, а к обеду только рис и бамбук. Такую смесь ты будешь палочками, 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 палочками есть. Не ходи в Китай и книжек не читай, договоримся, чур, хотя бы в этот раз. Но как влияет прищур на разрез твоих глаз? Ты книжек не читай и не ходи в Китай. А не ходи в Китай, он придет тебе сам, ты шарики катай, ты кубики кидай. Но не ходи в Китай, он придет тебе сам. И лицо полотенцем оботри, как мишень, ты был прежде лишенцем, а теперь ты лишень. И не рыдай по своим волосам, ты хотел в Китай, он пришел к тебе сам. Где захочешь, скитайся, куда захочешь, кидайся. Но будут эти китайцы у тебя, так и знай. Ты будешь опиум курить и по-китайски говорить. Ты будешь прыгать во всю прыть на четвереньках в Шанхай. Не ходи в Китай и книжек не читай. Договоримся, чур, хотя бы в этот раз. Ну как влияет прищур на разрез твоих глаз? Ты книжек не читай и не ходи в Китай. Не ходи в Китай, он придет тебе сам. Не ходи в Китай, он придет.
Ну что ж, не пойдем в Китай. Юрий Лорос у нас в гостях в прямом эфире «Эхо Москвы». Спасибо.
Спасибо вам.